Здравствуйте! В эфире программа «Благовесть». У нас в студии человек, которого уважают не только православные, но и мусульмане. Я приветствую руководителя Духовно-нравственного просветительского центра «Великая страна» Николая Кизимова. Николай Васильевич, здравствуйте!
Здравствуйте!
Николай Кизимов, педагог, юрист, выезжал в командировки в Чеченскую республику с миротворческой миссией, был помощником благочинного республики Ингушетия, вел православную передачу «Воскресенье» на национальном телерадиоканале Ингушетия, служил в епархиях Северного Кавказа, Кубани, центральной части России, Сибири и Дальнего Востока. Сейчас возглавляет духовно-просветительский центр «Великая страна» в Краснодарском крае, имеет многочисленные научные и художественные публикации по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений. Николай Кизимов является экспертом. Он провел независимый анализ учебников по модулям «Основы православной культуры», «Мировые религиозные культуры», «Основы светской этики».
Вы вели православную программу на национальном телевизионном канале Ингушетии. Скажите, как относились к ней жители республики?
В 2013 году при поддержке главы республики Евкурова Юнусбек Мамадгереевича, который сейчас заместитель министра обороны российской армии, он поддержал по благословению епископа Махачкалинского и Грозненского Варлама создание православной программы «Воскресенье». Силы зла предусматривают разделяя и властвуя. Силы добра нужно разъяснять и единить. И эта программа предусматривала о том, что рассказать братьям-мусульманам, что православная культура, она ни в коем мере не ассоциироваться должна с крестовым походом католической церкви. Потому что представители ислама, они из-за отсутствия информации иногда говорят, крестовый поход был, но это была католическая церковь, и они под видом освобождения гроба Господнего прошли многие арабские страны, где творили бесчинство, грабеж, и это помнят история, вот, арабский, исламский мир. Мы к этому отношения никакого не имеем. Наоборот, я же сказал, что мы предусматриваем все это. Когда на этой передаче также говорили о содержании, может быть, священных книг ислама, где сказано, что самые близкие у мусульман – это христиане, у которых есть иереи и церкви. Почему? Потому что до нас Всевышний послал им Евангелие и Псалтырь. И это сказано в Коране в переводе Крачковского. И когда об этом мы говорим, что не убей, не укради, почитай, уважай. И это проводилась параллель, когда была Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Встать на защиту Отечества. В 1942 году в Уфе проходил исламский форум, на котором тоже заявила, каждый правоверный должен стать за защиту Отечества. И вот об этом, когда мы говорим, что нас единит, тогда нет почвы национализму. В России очень сложная ситуация оказалась вот после распада Советского Союза. Со стороны западных стран была пропаганда вот эгоизма и там вседозволенности. Со стороны Ближнего Востока находились эмиссары, которые пропагандировали искаженный ислам, нетрадиционный для народа в России. Когда слово «неверный», согласно традиционного ислама, это неверующий в Бога, выставляли, что представитель другой конфессии. И многие этим увлекались. Поэтому у нас, как показатель нашей дружбы, взаимопонимания, при патриархе Русской Православной Церкви создан совет по взаимодействию с исламским миром. Подобная структура есть и в муфтияте России. 18 октября в Храме Христа Спасителя проходил Всемирный Русский Народный Собор. В президиуме рядом с патриархом сидел Верховный Муфтий, и он в своем заявлении сказал, «Мы должны, и мусульмане, и христиане, жить в мире, любви и согласии». Нам не нужна толерантность, которую нам навязывают с Запада. И получается, действительно, вот это слово-то внедрилось в сознание. Терпи. Но терпение бывает кончится и, как говорят, лопнет. А нам не нужно. Нам нужно уважение. У нас общие цели, общие задачи. Одна страна. и одна история. История, когда вставали на защиту Отечества, и не только Великую Отечественную войну. Это можно вспомнить Первая мировая война, когда существовало из, можно сказать, доблестных джигитов Кавказа дикая дивизия, которая воевала и защищала Российскую империю. И наши враги боялись их, потому что у них патриотизм воспитывался с детства, в крови. И они защищали нашу Родину. И мы должны выстраивать национальную политику и в регионах, и в России на позитивных примерах, когда мы жили в мире и любви. Если еще раз вернуться к ситуации вот Великой Отечественной войны, то было даже рекомендовано муфтиятом Советского Союза жертвенное животное не убивать, а отдавать в семью фронтовика, чтобы они выживали.
Кто? Вне зависимости от
национальности. Семью фронтовика. И такое отдавали. Отдавали коров, отдавали там дойных коз, чтобы они деток кормили молоком. И это принципиальная позиция. Много случаев было, когда вот именно хотели фашистские идеологи сыграть на расколе нашей страны и пропагандировали создание каких-то подразделений по национальному религиозному признаку. Но это у них не получилось, потому что все равно подсознательно патриотизм и у наших представителей ислама, и Русской Православной Церкви – это защита Отечества.
Вы делали сравнительный анализ с учебника «Основы православной культуры» и учебника «Основы светской этики». Расскажите, пожалуйста, об итогах экспертизы.
«Основы светской этики». Очень красиво, то есть… Кажется, что вот благодаря этому учебнику сформируют человека...
Культурного человека. Ну, я хотел немножко разочаровать, что иногда есть в философии выражение, форма не соответствует содержанию и названию. Вот один из примеров. У одного из авторов, их несколько, но там нету акцента на идентичность, что это Россия, что у нас своя культура. Во многих из них и пропагандируются своего рода западные ценности, рассказывается о европейских рыцарях, рассказывается о том, что вот именно Запад большое влияние и играл на развитие России. У одного из авторов вообще в учебнике нет слова «Россия», а просто «отчизна», «родина». Такого не должно быть. В одном из учебников там приводится на трех страницах повествование о доблести европейских рыцарей, о том, что светской этике, да, о том, что благодаря вот именно представителям западной культуры, католической церкви, на протяжении трех столетий у нас развивалась Россия, благодаря им. Но это же искажение фактов. Далее, в одном из учебников приводится вообще исторический вот просто так казус, когда был выбор князя Владимира, какую веру принять для нашей Руси, для славянских народов, то к нему приходили представители ислама, представители там других на тот момент существующих конфессий иудаизма. Но в учебнике сказано, что приходили представители католической церкви, хотя католическая церковь, раскол произошел в христианстве в 1054 году, а выбор был князем Владимиром в 988. Как они могли приходить? В светской этике 126 цитат философов с античного периода, средневековья, западных стран, ученых, писателей, поэтов, именно иностранных государств. 126. И только 22 цитаты приведены наших поэтов, писателей и ученых России. Но это уже само себя говорит, потому что если сделать анализ, да, я не отрицаю культуру и ценности других стран, но предусматривает концепция стратегия развития воспитания в Российской Федерации акцент делать на традиционные наши ценности. Светская этика, она предусматривает собой это вольность поведения ребенка. Своего рода это она формирует эгоизм. Пример, пожалуйста, где ребенку рекомендуется говорить спасибо и благодарить родителей за оказанные услуги. что сформируется в сознании...
В учебнике есть такая фраза?
Да, да.
А как она звучит конкретно?
Ребенок должен благодарить за оказанные услуги своих родителей. Тогда получается не долг перед родителями, а услугу оказывают. Что формируется у ребенка в 10-11 лет в сознании? В этом учебнике предусмотрено о том, что вот ты должен поступать, как тебе нравится, как тебе хочется что-то. Это формирует эгоизм. Все остальное, воспитательная работа, она, можно сказать, идет впустую. Слово «учебник» и «школа» – это в сознании как установка «поступать». И тогда идет вот просто в сознании ломка стереотипов. Родители говорят одно, педагоги говорят то, другое, но мы же в светской этике учебники читали.
Сравнить с основами православной культуры.
В учебнике «Православная культура» там сказано, что родители – это святое, отец и мать, они дают жизнь. И семья – в свой микромир, который, с которого формируется все наше государство, вся Россия.
То есть это ориентир на нравственные...
Духовные ценности, традиционные для наших родителей. В учебниках светской этики нет. Почитай отца и мать, уважай. Этого расплывчато. Допустим, в православной культуре есть такое понятие, кто-то для тебя ближний. Ближний – это тот, кто рядом, независимо от цвета кожи и национальности, и нужно им помогать. И это формирует милосердие, заботу и уважение. На чем воспитывалось наше поколение? Не один век. И в лихолетие, когда Великая Отечественная война, все вставали на защиту своей Родины, независимо от национальности и вероисповедания. Но что не скажешь, когда расплывчато, что такое отечество? Отчизна. А нету светской этики, что Россия, что приводятся наши примеры. В этом учебнике, в светском этике, там это все расплывчато. Нету конкретики, которые отражены в стратегии, в концепции воспитания Российской Федерации до 2025 года.
Расскажите немножко поподробнее о стратегии, об этом документе.
Стратегия развития воспитания в России до 2025 года предусматривает воспитание на наших молодого поколения на духовно-нравственных ценностях народа в России, на наших исторических событиях, на нашей культуре, формирование идентичности гражданин России, а не просто хороший быть человеком. Кроме этого, предусматривается изучение вот именно традиционных культур, конфессий, народов. У нас определено федеральным законом об образовании 4 традиционные для народов России конфессии – православие, ислам, буддизм, иудаизм.
Многие приводят аргумент в пользу учебника по светской этике. Мол, общество наше многонационально. В школах учатся и атеисты, и мусульмане, и буддисты. Знаете ли вы, как относятся представители других религий к предмету основы православной культуры?
Я приведу пример, что вот был в разных регионах и вот на Камчатке, когда родители... представители ислама, уроженцы Дагестана, служили в силовых структурах, они для своего ребенка выбрали православную культуру. Это был 6 класс, я встретился с ними, ну и задал так вот, с точки зрения педагогики, на смекалку им вопрос. Я вам задам, ребята, вопрос, на который вы знаете ответ, но, наверное, не ответите. Когда родился, сколько лет назад родился Иисус Христос? И только один мальчик, вот представитель Дагестана, поднял руку и сказал: 2015 год от Рождества Христова.
Он не православный.
Он мусульманин, он представитель дагестанского народа, одного из народов Дагестана. И он сказал так. И вот я, встретившись с отцом, познакомился и поговорил.
А что отец сказал?
Отец сказал о том, что сына я учу исламу с 5 лет и как молиться. А сын должен получить представление о православной культуре, так как живет в России, чтобы его сознание не могли изменить на национализм, на экстремизм, и это будет основой его благополучия. То есть культура – это не закон Божий, это православная культура.
Давайте послушаем, что сказал по поводу православной культуры министр Чеченской Республики по национальным вопросам Джамбулат Умаров на Всемирном Русском Народном Соборе.
Я приехал для того, чтобы высказать вам свою боль, я это сделаю очень коротко. Мы стоим и наблюдаем за вами, дорогие наши русские православные братья, что вы творите с собой? Куда вы дели то громадное наследие, то духовное богатство, где, по каким дорогам и тропам вы растеряли его? Неужели так быстро забыли вы вопли своих старцев, своих подвижников, которые объединяли эту страну, которые канули там, в казематах, после того, как ваш патриарх Тихон вернул вам это патриаршество? Неужели мало было крови, которой окроплена эта великая земля? Мы своим детям рассказываем о ваших великих старцах и священниках. Мы рассказываем им о ваших великих воинах. Мы рассказываем им о ваших великих писателях, поэтах, философах, которые все воспевали семью, воспевали великую русскую женщину. Неужели так быстро, я уже с надеждой это говорю, мы растеряли эти жемчужины по пути к так называемому прогрессу? Я очень надеюсь, что это не так, потому что мусульмане смотрят на вас. Мусульмане мира, не только 30 миллионов российских мусульман, мусульмане мира смотрят на вас как на настоящих мужчин, способных жениться, уважать своих жен, своих детей, содержать свои семьи и защищать свою страну. Потому что исламский мир в этом страшном противостоянии с либеральным сатаной единственным своим союзником видит православие. А значит, вас, дорогие мои русские братья.
Многие светские родители опасаются выбирать предмет основы православной культуры, считая, что их детей заставят молиться и поститься.
Вот поэтому и должны проходить собрания, на которых родителям ответят. В православных гимназиях или в воскресных школах там изучают изображения святых, изучают именно вот содержание духовное, именно православных норм, категории, читают молитвы. Это уже выбор родителей воскресной школы. Но это никак не совпадает с этим учебником. Православная культура предусматривает культуру. Культура – это накопленные столетиями, тысячелетиями ценности. Приводится наших ученых, поэтов, и изречения более нейтральные. Нет установки на именно как на веру, как религию православную. Это нет. Там идет именно как культура. Установки на религию, на веру и закон Божий, тем более, там никто не изучает. В православной культуре и традиции многих славянских народов нашей страны, они идентичны на 80, наверное, процентов, именно как культура. Поэтому как можно жить в государстве и не иметь представления о культуре, образующей? Ну, период Советского Союза, он на отрезке тысячелетия православия на Руси, это мизер. Даже в период Советского Союза и идеологии, там действительно многие заповеди были просто интерпретированы в другой формулировке, но содержание было то же. Это нельзя воровать, нельзя убивать, нужно заботиться о старших.
Если взять третий учебник «Основы мировых религиозных культур», что можно о нем сказать?
Учебник «Основы мировых религиозных культур», он не соответствует названию. Согласно названию и федерального закона об образовании, там должны быть рассказаны культура четырех конфессий – православие, ислам, буддизм, иудаизм. Именно о них. Зачем нужно рассказывать про богов Олимпа, про жрецов, колдунов африканского региона, других континентов? И это даже какое-то неоязычество, возрождение. Зачем ребенку об этом писать? И еще один важный момент. Душа. Это в народе, в нашей культуре народа в России предусматривает это душевное состояние. Это как бы вот мысли, образ поведения. А там сказано, что душа способна иногда превращаться там в тростник или перевоплощаться во что-то. Но зачем об этом? Тогда размывается понятие человек, личность, гражданин. И это святое. Это предусмотрено федеральными законами, Конституцией.
Сколько видов религиозных течений должен узнать ученик за курс?
Не течение. Если там несколько десятков описано. Это своего рода, вот даже взрослый человек, когда я предлагал на собраниях в разных регионах вот, поговорить на эту тему, то родители детей, услышав анализ этого учебника, да у меня голова, вот все несварение, не сможет вместить всю эту информацию. А зачем моему ребенку это вот забивать в голову?
А какую-то экспертизу проходят эти учебники?
К сожалению, там указан автор и рекомендовано. И вот очень хорошо, что Министерство образования в этом году вводит новые требования, когда кроме автора будет группа экспертного совета делать свое заключение по тому или иному учебнику, о его содержании. Но учебник, он должен нести знания, это раз, достоверные, неискаженные. Второе, должна быть воспитательная роль учебника и мотивация ребенка на уважение своей родины, учителей старшего поколения и святости семьи. В учебнике «Православная культура» это говорится и присутствует.
Николай Васильевич, благодарю вас за интересную беседу. Всего доброго.
Спасибо вам, что пригласили и задали эти вопросы, насущные для всех народов нашей России.